Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, вы слушаете Радио «Вера». В эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». С вами Алла Митрофанова. В конце каждой недели мы выходим в эфир с итоговой программой. И традиционно для Радио «Вера» мы говорим не столько о событиях, сколько о людях и смыслах. Сегодня в выпуске. Как доверять Богу в критических ситуациях, когда окажется, что в жизни полный крах? «Помоги моему неверию» – какая драма стоит за этими словами на страницах Евангелия? Как вышло, что текст евангелиста Марка немного поправили? И традиционно мы начинаем наш радиожурнал с темы недели.
Тема недели.
На этой неделе, конечно, главное событие – Благовещение Пресвятой Богородицы, начало нашего спасения, как о нем сказано. Нам сейчас уже, наверное, непросто себе представить, с какими сложностями могла столкнуться Мария, будущая Богородица, когда дала согласие стать Божьей Матерью. Для нас сейчас очевидно ее величие, важность ее решений, вообще ее беспрецедентная роль в истории человечества. А как тогда это могло восприниматься? Вот девушка лет 15-16. Забеременела не от мужа. Кто отец ребенка, неизвестно. А у мужа при этом полно родственников. И ходят слухи, и в общине иудейской всякое могут сказать. А блудниц ведь в то время побивали камнями. Все это Мария прекрасно знала и, тем не менее, дала согласие. Мы не знаем, было ли ей в этот момент страшно, но очевидно, что ее согласие требовало какого-то невероятного доверия Богу. Это такой шаг ведь в неизвестность, с непонятным финалом, но Господь ей предлагает, и она говорит «да». Можем ли мы сегодня поступать так же? На связи с нами протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках. Отец Василий, добрый вечер.
Здравствуйте. Правильно говорите. Каждый христианин, каждый читатель Евангелия призван подражать Богородице. И вся евангельская история – это не просто вот сюжет, а призыв к действиям. И в данном случае призыв к тому, чтобы мы доверились, подобно тому, как Матерь Божия доверилась. Потому что у нас есть пример для подражания совершенно конкретной исторической личности. Вот, собственно говоря, вот это и есть стержень нашей веры. Когда в символе меры мы говорим эти слова «Верую во единого Бога Отца Вседержителя», этим самым мы как раз исповедуем, прежде всего, твое доверие Богу. Ведь Вседержитель означает, что он все держит, все под контролем держит, он заботится. Как-то даже с одной космонавткой недавно говорила, она говорит, в иллюминатор смотришь, там Земля такая сама по себе маленькая, а какие там на Земле маленькие такие люди, даже их не рассмотришь, такие песчинки, и думаешь, такая мысль. Но кому какое дело до нас, таких маленьких? Оказывается, Богу есть дело, не то что до нас маленьких, а для каждого, потому что в каждом из нас разлит его образ. И вот он о нас заботится. Вот что значит Вседержитель, он все держит в своей руке. С другой стороны, это означает, что тот, кого держит, он исполнен спокойствия. Потому что, как говорили наши предки, все, что Бог не дает, все к лучшему.
Отец Василий, если позволите, мне бы хотелось пример из вашей жизни озвучить для наших слушателей. Кто-то, может быть, знает, кто-то нет. Вы много лет прослужили в Бразилии, на другом конце света, в буквальном смысле этого выражения, и отправляли вас служить в Бразилию, когда ваша супруга, поправьте меня, на сносях была, то есть на последнем месяце беременности, или с грудным младенцем уже на руках вы были, и летели туда в полную неизвестность, причем не зная даже языка. Вот вы очень правильные слова говорите про это самое доверие, но когда наступает экстремальная ситуация, и от тебя требуется, ну, фактически прыжок с парашютом без гарантии, что парашют откроется. Ты просто, ну, условно говоря, доверься. А мозги-то как отключить в этот момент? Или не стоит мозги отключать? Как вы в той ситуации решились на такой, ну, невероятный шаг?
Для разных людей по-разному. И даже у одного человека оно бывает по-разному. Вы говорите, мозги отключать. А У меня не было такого представления, что это какая-то критическая ситуация. Это было как-то естественно для нас. И да, вокруг говорили, даже крестный нашего новорожденного взялся за голову, говорит, ну что вы творите? Ну как таким маленьким? Он только что родился. Вы полетите через океан. Ну ничего, поехали, нормально, Бог сохранил нас. Оно было еще хлеще обратно, когда у матушки уже в утробе был ребенок, у нас командировка закончилась, я ехал обратно. Тоже с Божьей помощью спокойно перелетели. Я особенно и не накручивал себя в этом отношении. Удалось мне это легко, но у меня есть пример из жизни, который, наоборот, возможно, покажется таким простым, а вот мне внутренне он дался чрезвычайно сложно, и теперь уже, когда прошло время, я вспоминаю вот это свое состояние, я понимаю, что вот это была благая обо мне воля. О чем я сейчас говорю? Вот 5 лет назад это было состояние такой внутренней смуты, потому что я только что был, ну как это легче сказать, уволен или даже изгнан из храма, в который я летел из Бразилии. Я летел сюда, чтобы быть здесь настоятелем, и вот меня из настоятелей понизили в штатные священники. И для меня это была внутренняя трагедия, потому что мой отец настоятель всю жизнь. Я рос в этой семье и видел эту модель служения, именно настоятельскую. Потом все мои 3 братья, священники, настоятели, и я всегда был настоятель. И тут вдруг понижение. Мне психологически было сложно принять это, но мне помогла одна формула. И она мне потом еще много раз помогала. «Никогда не ищи ничего своего и ни от чего не отказывайся». Я сейчас понимаю, что этот перевод для меня был скорее благом, чем потерей, скорее приобретением. Потому что действительно я много что узнал. У меня теперь есть возможность с вами общаться. Я там еще какие-то послушания несу церковные, которые дают мне большое творческое такое развитие. Ну, одним словом, я сейчас расту, а настоятель на самом деле человек очень обремененный всякими хозяйскими делами. Это такой прораб, если хотите. День и ночь заботится о том, как бы изыскать средства, разруливать ситуации. А я свободен от всего этого сейчас. Я совершенно комфортно себя чувствую. Но это сейчас я понимаю. А тогда у меня в душе была волна вот такого и обиды, и негодования, и разочарования, досады такой. И мне казалось, что жизнь пошла под откос. Но вот только это помогло. Когда я стал вот так напротив иконы и сам себе сказал, вот я посмотрел на нее, и вот сам себе искренне сказал, ну слушай, но ты же сейчас не можешь сказать, что будет завтра. Ты же думаешь только о том, что вот в эту минуту у тебя есть в эту минуту обида, досада, тебя клеветали, облили тебя там грязью, тебя без вины взяли, сместили. Ты сейчас обижаешься. Но ты не знаешь, что для тебя приготовил Бог. Ты не можешь этого знать, потому что ты не пророк. Просто скажи себе честно, не знаю. А еще скажи себе, доверяю Богу. И точно знаю одно. Все, что Бог не дает, все к лучшему. И так и получилось. И всю жизнь так. Во-первых, не знаю, что будет завтра. А во-вторых, знаю, что будет только лучше.
Отец Василий, замечательный пример вы привели, но, если позволите, у меня есть, что называется, контраргументы. Я знаю ситуации, когда человек, оказавшийся перед выбором поступить по совести или пойти на компромисс, в силу своих убеждений отказался идти на компромисс и поступил по совести. В связи с чем? Он юрист, в общем, специальность у него довольно узкая, в этом мире все друг друга знают. Он остался без работы. На очень долгие годы. Вот прошло уже, наверное, лет 15 с тех пор, как перед ним просто закрылись сразу все пути в том мире, где он был настоящим профессионалом. И он в течение этих 15 лет не раз задавал себе вопрос, правильно ли он поступил тогда. И, с одной стороны, да, это вот такая красивая история про то, как человек за свои убеждения принял такое вот страдание, а с другой стороны, у этой истории масса бытовых деталей. Можно сказать, что да, он доверился Богу, потому что он послушал свою совесть. Вот в итоге его семья осталась без пропитания фактически. Масса разных обстоятельств, которые мы в просторечии называем «жизнь летит под откос». Из-за того, что человек вот так вот доверился и поступил по совести. Как здесь быть? Вот ваш пример, он счастливый, и вы видите такую, ну, благую волю Господа Бога о себе. А как быть, если человек такой воли о себе не видит?
Ну, тут, конечно, нужна вера, потому что в любой ситуации можно рассмотреть под разными углами. Нету только позитивов. Скажем, вот ты правильно поступил, и теперь ты избавил себя от всех негативов. Вот как здесь. Да, он поступил по совести так, как он должен был поступить. Но внутри у него есть сомнения. И он всегда к этому возвращается. А может быть, я ошибку совершил. А в этом проблема, потому что он сам себе еще не ответил на этот вопрос. Точно ли он правильно поступил или нет. И каждый раз он туда возвращается. А я не хочу этого делать. Хотя, если бы я захотел, поверьте, сейчас бы я вам рассказал бы кучу негативов, которые которые появились у меня именно потому, что я уехал из Бразилии. Но просто о негативах не хочется говорить, не хочется вспоминать. И потом, вот так мы устроены. Если мы начнем зацикливаться на своих неудачах и негативах, то и жить некогда. Наоборот, апостол говорит, всегда радуйтесь и за все благодарите. А как это возможно? А если ты будешь молиться, тогда будет возможно. И я думаю, что здесь вот в этих трех есть гармония. Надо, чтобы ты обязательно радовался вместе с благодарностью. Вот что ты благодаришь, это не на устах, а из сердца. Ты радуешься. И тогда действительно благодарность. А как достичь этой радости и благодарности? В молитве. Вот тогда гармония, когда эти трое идут вместе. Вот я стараюсь, чтобы у меня было так. И даже когда какие-то происходят потрясения, я говорю, слава Богу, за все. Иоанн Златоуст, вот так же точно. Это были его последние слова. А когда он испустил дух, вышли именно эти слова. Слава Богу за все. Одним словом, ты можешь либо обижаться вот так всю жизнь и горевать, и за голову хвататься, и отчаиваться, либо благодарить за каждую минуту, за каждую секунду, благодарить. И через все вот это, сквозь него, смотреть туда в вечность и увидеть в этом урок. Ведь говорит Господь, ищите прежде Царство Небесное и правды Его, а все остальное приложится вам. Все остальное – это как раз вся наша жизнь. Это один большой такой урок от первого вздоха до последнего. И здесь не надо терять времени, надо заниматься важным делом, извлекать нравственные выводы, тренировать свою душу. Можно сказать, уже мать ее, чтобы она поместилась в эти узкие ворота, в Царство Небесное, потому что туда вход тесный. И вот таким образом не терять времени на всякие там размышления, а благодарить, радоваться и молиться.
Ну, иными словами, у нас такая структура зрения, что мы не можем одновременно вглядываться в разные стороны, особенно если речь идет о сторонах противоположных, скажем, вниз и вверх или назад и вперед. Мы можем выбрать для себя только один вектор направления нашего взгляда. Поэтому либо мы смотрим назад, либо смотрим на Бога. Получается так.
Да, назад, когда посмотрела вот эта жена Лотова, она даже и не сохранила свое имени. Мы не знаем, как ее зовут. Она просто жена Лота. Вот такая же безымянная, как тот безумный богач. Или как тот богач, у которого по порогам Лазарь жил. То есть это поведение настолько не заслужит уважения, чтобы его не оставили в истории. Вот что значит мы оглядываемся назад? Это не просто жалеем, там что-то сзади было. Нет, наше сердце там осталось. Там, где будет сокровище, там и сердце. Она поворачивается к своим привычкам, к своим греховным привычкам. Вот таким мы тоже. Мы там увидим что-то, что нас туда манило. А надо освободиться. Раз Господь призвал вперед, то надо идти вперед. И когда мы оглядываемся, конечно же, мы малодушествуем. Мы не доверяем Богу, оглядываясь. Он говорит нас, взялся за плуг, не оглядывайся, все, вперед. А представь себе того человека, который взялся за плуг, а сам назад смотрит. Ну, это же неправильно. У тебя столько работы впереди, тебе надо внимательно, сосредоточенно смотреть вперед, а не оглядываться.
Спасибо вам большое за комментарий.
Всегда рад пообщаться.
Протоиерей Василий Гелеван, клирик храма Благовещения Пресвятой Богородицы в Сокольниках, был с нами на связи. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал.
Актуальное Евангелие.
На каждой литургии в храме читается определенный отрывок из Евангелия. В ближайшее воскресенье в храмах прозвучит фрагмент из 9 главы Евангелия от Марка, где Господь исцеляет бесноватого мальчика. Отец ребенка сначала просит апостолов о помощи, но они в этом случае ничего не смогли сделать. Христос чуть позже скажет им, почему это так. «Сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста». Видимо, чего-то не хватало апостолам в тот раз. А Христос перед тем, как изгнать беса, обращается к Отцу, цитирую евангельский текст, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». И тотчас отец отрока воскликнул со слезами «Верую, Господи, помоги моему неверию». Вот эти пронзительные слова «помоги моему неверию», они, наверное, многим из нас очень хорошо понятны. Даже, казалось бы, верующий человек, живущий в присутствии Бога, может порой оказаться в такой пограничной ситуации, когда его человеческих сил на доверие Богу уже не хватает. «Помоги моему неверию» – о чем эти слова? Об этом в комментарии протоиерея Александра Тимофеева, настоятеля храма Феодоровской иконы Божьей Матери при Российском государственном социальном университете, заведующего библейским кабинетом Московской духовной академии.
Ну, на мой взгляд, это вообще-то очень важные слова, потому что вот этот отец вот в данном эпизоде очень хорошо стал осознавать, ну, на своем собственном примере, на жизненных трудностях своих, что вера вообще-то бывает разной, и есть ступени, стадии веры. Мне кажется, вообще все это Евангелие, оно о ступенях, ведущих к Богу. То есть одно дело вера первоначальная, вот слышание. Когда человек, ну, слышит свидетельство кого-нибудь, да, вот мы тоже ведь читаем Евангелие, читаем жития святых, может быть, рассказы кого-то, и склонны поверить, довериться. И первоначально эта вера, она не имеет под собой еще живого, настоящего опыта. То есть вот жизненный опыт – это очень важная вещь. И вера, наверное, только с такого момента начинается, когда человек, во-первых, действительно встречает Бога лицом к лицу и получает какой-то опыт общения с Ним. Это во-первых. А во-вторых, сам учится делать какие-то шаги навстречу Богу. И вот тут выясняется, что это очень сложно. И, понимаете, между верой, которая, ну, утверждает существование Бога, да, Бог есть, и верой в Бога живого, вот, который нам просто радикально совершенно предлагает и Ветхий Завет, и на самом деле еще ярче Новый Завет, существует на самом деле большая разница. Одно дело Бог, который там где-то, а другое дело Бог, который вот здесь в моей жизни, к которому я хочу обращаться, который может действовать, может исцелить, но я как-то вот не могу к нему прорваться, понимаете? Вот отец осознал вот эту какую-то свою человеческую ограниченность, невозможность вырваться из этой человеческой ограниченности своими силами. Это, вот, мне кажется, очень важный момент, ключевой. То есть, конечно, он жил среди людей и верующих, и верил, он знал, что Бог есть, и Священное Писание читал, и в синагогу ходил, я думаю, регулярно. С этим было все в порядке. А другой вопрос, вера животворящая была у него или нет? Он осознал в этот момент, что, наверное, нету. На самом деле, не только у него. Посмотрите, начинается все со спора. Господь ведь пришел к ученикам и увидел около них книжников, которые спорили с ними. Вот, кстати, тоже верующие люди, да, книжники. Всю жизнь посвящали изучению Священного Писания. Народ, ученики. А ученики не могут исцелить. При том, что несколькими главами раньше говорилось как раз о опыте исцеления, изгнания бесов, который в учениках был. То есть, Господь им послал и сказал, да послал на проповедь, сказал, изгоняйте бесов, исцеляйте недужных. То есть, ученики неоднократно уже это делали. А тут раз и не могут. Да? Так можно догадаться, что, наверное, книжники говорят им, все вы неправильно делаете, не по закону Моисея. То есть, они начинают с толку учеников сбивать. У них не получается беса изгнать. Отец совершенно потерянно стоит. Ну, на самом деле, такая совершенно трагическая ситуация какая-то, такая картинка человеческой беспомощности. Вот, наверное, подобная картина у нас у каждого может в какой-то момент жизни оказаться. Ну, например, кто-то заболеет из родственников, или там что-то с ним такое случилось, не знаю, в аварию попал там или еще что-то, а мы не знаем, что делать, и вот как-то вот совершенно беспомощно пытаемся найти выход. За что схватиться, за какую соломинку? И на счастье всех этих людей, у которых каждого есть действительно какая-то своя вера, приходит Господь. Вот в каком-то смысле мы можем сказать, что участникам вот этой всей сцены проще. Господь к ним пришел явно, они увидят лицом к лицу. С одной стороны проще, с другой стороны сложнее. А знаете почему? Потому что им сложнее поверить. Вот они видят Господа как человеческое явление. Пришел Господь как учитель. Они должны в него поверить не просто как в доброго, хорошего человека, какого-то учителя, который придет, возможно, скажет правильные слова, как нужно относиться к молитве, к Богу, как нужно относиться к жизни, к бедствиям, к болезни, в конце концов, как нужно каяться. А им нужно было поверить в него как всемогущего, вот, всемогущего Творца, которому подчиняется все. И поэтому им сложнее. Они, как вот апостол Павел говорил, помните, в свое время в посланиях, не хочу знать Христа по плоти, да? А они знают Христа по плоти. Вот для них есть такая сложность определенная. И вот им нужно сделать всем такой шаг веры. Стать не такими, какие они есть сейчас. Вот кто-то сможет в результате всего происшедшего стать другим, а кто-то не сможет. Значит, ну, что происходит, собственно говоря? Господь говорит с отцом. Спрашивает, как давно это сделали с ним? С детства, да? Там дух бросает его в огонь и воду, чтобы покупить. Но если что можешь, сжалься над нами, помоги нам. Да? Вот он по-человечески очень так по-доброму просит. Ну, мы бы даже сказали, наверное, по-христиански, потому что отец делает христианский шаг. На что ему Господь отвечает? Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. И вот перед отцом задача очень важная в жизни, которая предстает перед каждым из нас когда-нибудь. Вот сделать такой, знаете, шаг. Что-то похоже, наверное, как будто бы надо было с обрыва наступить на воздух и пойти. Ну, или там, помните, вот апостол Петр, он должен был выйти из корабля и пойти по воде. То есть, как-то довериться просто слову Господа. Не совершить шаг безумства, да, кинуться куда-то там в пропасть. А именно потому, что Господь говорит, вот сделай это, то есть, держись только на моем слове. И тогда все действительно произойдет. Хоть сколько-нибудь. И восклицает Причем, обратите внимание, со слезами. То есть, у него глубочайшее внутреннее борение, вот оно подчеркнуто, мне кажется, этими словами, что отец воскликнул со слезами. Он и за сына переживает, и свою немощь знает, очевидно, кается. Вот, наверное, в этот момент перед ним другая бездна открылась, бездна его собственных грехов. То есть, он понял, что, собственно, его от Бога отделяет. Вера ведь не просто так сама по себе приходит или сама по себе укрепляется. А вера является целительной и спасительной для человека только тогда, когда он внутренне растет и когда расстается со своими грехами, приближается к исполнению заповеди Божьей, становится лучше и ближе к Богу. А вот что-то в его душе мешало. Мы не знаем прямо об этом, но по косвенным словам можно судить. Во-первых, Господь говорит духу: «Я повелеваю тебе, выйди из него и впредь не входи в него». То есть, какие-то есть грехи, наверное, совершались отцом, а может быть, этим сыном его, не знаю, когда-то, которые сделали их доступны лукавым духом. На самом деле, надо понимать, что человек просто так действительно бесноватым не делается. Возможен грех родителей, возможен какой-то грех детей, а может быть и совместный. Вот у меня в моем пасторском опыте были случаи, когда действительно из грехов родителей, ну, например, родители обращаются каким-то там колдунам, экстрасенсам, приносят ребенка, там ребенок плохо спит, там или еще что-то. А потом ребенок становится во взрослом возрасте бесноватым, и к этим грехам родители присугубляют еще, что называется, свои грехи, то есть тоже вступает в общение с нечистой силой. Тут совершенно явные и страшные вещи. Мне, к сожалению, приходилось с этим сталкиваться. Но то, что Господь говорит: «Не входи в него», это означает, что отец должен осознать грех и больше не повторять его. То есть, не давать и возможности и бесу входить. И когда Господь восклицает, помните в самом начале: «Урод неверный, вот доколе буду с вами, вот доколе буду терпеть вас». Это ведь тоже совершенно определенное слово. Вот неверный – это что означает? Не только неверующий, а в параллельном месте, в другом Евангелии, неверный и развращенный. То есть, явно какой-то грех. Что-то вроде там блуда, прелюбодеяния, может быть, каких-то вот тайных таких соблазнов. То есть, вот что было причиной этого беснования, на самом деле, из-за чего отрок сделался бесноватым. И вот это вот покаяние отца, то, что он воскликнул со слезами, это, несомненно, его шаг к вере высшей. А для апостолов это тоже ведь задача. То есть, они спрашивают: а почему мы не могли изгнать его? То есть, мы же только что недавно изгоняли, все было нормально, казалось бы. Господь говорит им: сей род не может выйти иначе, как от молитвы и поста. То есть, они на самом деле тоже призваны к тому, чтобы не оставаться на одном уровне первоначального дара. Он не только апостол, он вообще каждому человеку дается, но двигаться дальше. Ну, кстати, то есть, сложное место, потому что в древнейших списках, в ряде, вот в Синайском кодексе это видно, он сейчас опубликован, его фотография, например, можно посмотреть. Вот это место Евангелия от Марка, там слова «ипоста» нету. То есть, написано только: род сей изгоняется молитвою. Вот эта вставка и постом, она появилась несколько позже, в IV веке. Можно даже понять, почему она появилась. Она появляется тогда, когда толпы бывших язычников вслед за императорами хлынули в православные храмы христианские, повинуясь и государеву повелению, что называется, и общей моде. Ну, то есть, язычникам стало как-то вот неудобно быть ни модно, ни камильфо и так далее. Но это не значит, что они начали сразу жить христианской жизнью. Многие из них не только не постились, а даже не понимали, зачем это нужно. И вот, чтобы усилить это, видимо, в какой-то момент появляется комментарий сначала. Кстати говоря, в Синайском кодексе он выглядит как комментарий, там просто вот это вот ипостом написано на полях, а потом уже входит, уже его в дальнейшем переписывают в составе текста. Кстати говоря, некоторые люди, прочитав это место, радуются: о, отлично, это же вставка там, то есть, узнают об этой проблеме, значит, и говорят: так, может, и поститься не нужно, молись, и все будет хорошо. Я читал у некоторых протестантов такие объяснения, и у некоторых православных. На самом деле, сейчас во время Великого Поста очень уместно, мне кажется, вспомнить, что Господь-то вообще говорил о необходимости поста всю жизнь свою на земле и подавал пример. Начиная с 40-дневного строжайшего поста, который он держал перед выходом на проповедь. Все помнят, как Господь удалился в пустыню и вообще ничего не ел, да, то есть строжайший пост. И в дальнейшем он сказал ученикам и сказал также тем, кто спрашивал: вот придет время, когда будут поститься. То есть, будут соблюдать посты, наверное, еще гораздо больше, чем соблюдать в Святом Завете. Ну, и так произошло. Да, посты нынешние, такие как вот Великий пост или там Рождественский, Успенский, а это более позднее историческое установление несколько. Хотя Великий пост – это 40 дней именно по образцу поста Спасителя. Но, очевидно, это небольшой какой-то тоже подвиг, движение веры, которое человек должен совершить. То есть, невозможно стать по-настоящему верующим, если ты где-то в чем-то не преодолеешь себя, если не научишься расставаться оставаться со своими грехами, с пристрастиями, которые живут в твоем сердце, если не научишься преодолевать вот то, что тебя, собственно, от Бога отделяет. Вот эта вот страшная бездна грехов, на самом деле, она должна быть преодолена подвигом человека. И это вызов для нас с вами, ну, точно так же, как и для вот этого бедного отца, приведшего отрока, как и для апостолов. То есть, если мы успокоимся и перестанем двигаться вперед нашей духовной жизни, с нами случится нечто худшее, чем даже было раньше. Ну, как в другой притче, да, изгнанный бес вернется и приведет с собой семь других. Поэтому Господь и учит и нас с вами, и, конечно же, в первую очередь учеников, апостолов своих, от них это предание не останавливаться в своей вере, а бороться с собой, уметь всегда совершенствоваться. Так что, мне кажется, вот это Евангелие об исцелении – это еще очень важный призыв к христианскому совершенству в вере.
Это был комментарий протоиерея Александра Тимофеева, настоятеля храма Феодоровской иконы Божьей Матери при Российском государственном социальном университете, заведующего библейским кабинетом Московской духовной академии. Вы слушаете «Радио Вера», в эфире наш еженедельный журнал, который мы готовим совместно с православным изданием для сомневающихся «Фома». Вернемся буквально через минуту.
Светлый вечер. На «Радио Вера».